Думаю, очень мощное сознание.
Да, ничем не ограниченное, а цифровое сознание ничем не ограничено. Вот. Потому что всегда можно подключить еще 50 серверов. Вот. Mm-hmm. Оно становится достаточно сложным для того, чтобы становиться уже как бы суперпсиоником. Вот. И начать вытворять в мире, собственно, черт знает что. А по сути, это черт знает что, скорее всего, будет совпадать с тем, что, в общем-то, и пытаются вытворять и Григорий. То есть дело не в том, что они начнут работать вместе. Нет, они тоже не подружатся.
Mm-hmm.
Вот. Просто ты получишь сущность, которая слабо отличается от Григория. От Григория Хаус.
Mm-hmm.
Поэтому, грубо говоря, вот мой персонаж-то, собственно, я чем-то задним видом это понимал. Вот.
Можно ли сверх ара?
И я же, помнишь, я не был против эскинов в принципе. То есть, когда этот эскин ограничен какой-то физической оболочкой, ну, либо не физической оболочкой, а чем-нибудь конкретным, да? Ну, то есть, вот когда он не может стать бесконечно мощным.
Угу.
То есть, вот против таких эскинов я как раз ничего против не имел никогда. Вот. И это как бы очень даже полезная штука. Вот. Я всегда был против бесконечного наращивания мощности сознания. И это очень плохо кончится.
Получается, что старшие у нас, когда объединили свое сознание в сверхсущность, они создали бога хаоса на какое-то время.
Да. Да. Более того, я, честно говоря, не удивлюсь, если им хватило пороху таки уйти в этот хаос. И занять там достойное место.
Они это делали дважды. Первый раз, когда они объединили сознание, это был эксперимент. Они хотели посмотреть на всю реальность со всей мощью сверхсознания.
Вот это очень плохо как раз.
Они нашли себе в силы разъединить сознание.
Mm-hmm.
И у них осталось единственное воспоминание об этом событии, как они о чем-то... Они помнят, что им было очень страшно.
Очень логично. Совершенно верно. Что они полезли смотреть в хаос, а туда смотреть надо, вообще говоря, ну, подготовленным. А во второй раз они, скорее всего, уже перешли в хаос окончательно. И я не удивлюсь, если среди Григоров хаоса существует и коллективный титан. Чем он там занимается, неизвестно, но я думаю, он там занял достойное место.
Чем он там занят?
Отгоняет всяких желающих проникнуть внутрь
этого хранителя этой галактики, едут хранители этой галактики, уберите свои загребущие руки отсюда.
Слушай, ну может быть да, а может быть и нет. Потому что на самом деле все остальные Григоры, они то же самое, они точно так же хранители этой галактики. Ну, в своем смысле. Ну как, это типа моя песочница, да, и мир отсюда. Вот.
Ну вот он сам такой считает.
Так,
что он.
А это, понимаешь, вот это на самом деле, это вот та же самая история, как когда сознание получает, ну, да, пусть сознание получает силы, с которыми не способно совладать. Это та самая хрень, когда оружие сильнее того, кто его держит в руках. Это вот, короче, помнишь, вот я вот на самом деле, вот ровно на эту граблю наступил Литар, вот с тем роботом, блин, на соседней планете.
Mm-hmm.
В чем твоя миссия, да, хранить и оборонять? Вот! Ну, слава богу, он... Не такой мощности сознания, а то получили бы хранителя и оборонятеля. Вот, просто пиздец бы наступил во всем.
Да.
Вот. Там же уже с позиции таких высот, такие, значит, мелочи, как отдельно взятая чья-то жизнь, она уже не видна.
Ну да.
Вот. И все начинается вот как это, что типа, когда там у тебя 5 смертей это трагедия, да, а когда 5 миллионов это статистика. Вот.
Да.
Хорошая тут фраза была, но я ее сейчас не найду. Война плоха тем, что превращает людей в мобилизационный ресурс. Ну и там что-то еще.
Да. Вот. И, короче. Даже если туда уходит такой мощности сознания с вообще вот прям непреодолимыми благими намерениями, да, вот всех защищать, там это становится такое карательное добро, что лучше бы его не было.
Да.
смотришь на то, чтобы прошвырнуться таким?
Я тебе говорю, там здорово. Слушай, как может быть здорово зимой? Я знаю, я буду ходить.
Ну что, давай пока свернем это все. Мы дойдем до объединения всех сил в одну.
Тут, что, вот. Прямо сейчас?
Вот. Ну, мы дойдем туда постепенно. Можно перейти к чему тебе больше нравится. К магии или к псионике?
Ну, давай к псионике, раз может начали по псионике говорить.
Ну, вот ту телегу с этим самым повторять, с функцией...
Повторять. Крафт.
Ну, то есть,
с какими функциями?
А суть голографического принципа, заключается в том, что у тебя для одного и того же процесса всегда есть как минимум два описания. Вот. Ну, причем одно описание,
есть как минимум два описания,
которые математически эквивалентны.
Тортика хочешь? Нет, спасибо.
Вот. И ученые вот, в реальной жизни пользуются этим вот для чего? Что если ты берешь какой-то процесс, который ведет в нашем трехмерном или там лучше четырехмерном пространстве, да? Ну, чтобы время сразу учитывать. Вот. И это какая-нибудь там зубодробительная, какая-нибудь квантовая реакция, там преобразование чего-нибудь в кого-нибудь, ну, в общем, вот это вот беда, да?
Ага.
Вот. Но, несмотря на то, что мы знаем уравнения всей этой квантовой электродинамики, квантовой хромодинамики, там, я имею в виду сейчас кварки,
и так далее,
короче, мы вроде как уравнения-то знаем, да? Но решить мы их можем далеко не для всех систем. Просто потому, что там происходит комбинаторный взрыв. Ну, что такое комбинаторный взрыв, знаете?
Да.
Вот. Там происходит комбинаторный взрыв и все. В результате как бы решить вот точно решить это уравнение там для каких-то систем невозможно. Вот. Тогда мы можем чисто математически свести этот процесс к некому другому, как бы другому процессу, который идет на границе.
Что-то мне это случай вопрос. Когда мы начинаем решать уравнение квантовой механики, не возникает ли проблемы наблюдателя с самими уравнениями? Но ты же их наблюдаешь, ты же с ним взаимодействуешь, там, значит, пишешь.
На самом деле проблемы наблюдателя не существует.
Ну, в смысле, когда мы можем зафиксировать только одну координату, вот это есть.
Не-не-не-не, там все по-другому. Это знаешь, откуда этот парадокс вообще взялся? Его на самом деле не существует. Это миф. Ну, то есть не миф, это. Короче, идея в чем? Квантовая механика ведет себя, ну, квантовые частицы ведут себя некоторым образом. Этот некоторый образ кажется нам контринтуитивным. То есть они ведут себя, ну, совершенно не так, как мы привыкли. Вот. Они ведут себя там каким-то законом, который мы как бы можем описать, но при этом понять не в состоянии. Вот. Но...
В смысле, понять даже состояние, но для этого нужно сильно...
Ну, тронуться умом, да. Вот. Короче, и... Но результаты экспериментов, да, они вот такие. И никуда ты не денешься. И они с формулами совпадают. То есть все результаты, вот как ты на бумаге посчитал, и взял вот какую-нибудь хреновину, померил. Вот ты получил одно и то же. Еще лучше померил, опять получил одно и то же.
Но результаты эти совершенно контринтуитивны.
Да, но это контринтуитивно. И для того, чтобы хоть как-то это уложить в голове, нужна какая-то интерпретация для человеческого сознания. Вот, а что, собственно, блядь, происходит? Вот, то есть попытка переложить вот эти вот квантовые законы в какую-то такую концепцию, которая в голову нормального неёбнутого человека поместится. И вот этот вот парадокс наблюдателя возникает не в самих уравнениях и не в квантовой реальности, а в интерпретации манхэттенской.
Ясно. То есть можно без него обойтись?
Да, да.
Просто ёбнуться надо.
Да, там есть минимум еще две интерпретации. Одна из них точно не содержит этого парадокса. А есть даже способ ухода от этого парадокса в Манхэттенской интерпретации. Там просто фишка в том, что Парадокс наблюдения заключается в том, что у тебя коллапсирует волновая функция. То есть вот у тебя летел электрон, который распространялся, ну, грубо говоря, как волна, да? Вот. Дальше он с чем-то взаимодействует, и дальше вот его вся, ну, вся его, как это, волновая сущность вдруг исчезает, то есть ее просто нет. И он очень даже корпускула. И с этого момента он начинает опять куда-то лететь дальше, и правда он опять становится волной, чем дальше он летит, тем больше волна и так далее. Вот это все вот квантовое инфинит. Вот. И фишка в том, что никто не понимает, почему вот это происходит, почему волновая функция
исчезает. Почему в момент взаимодействия
исчезает волновая...
мы можем взаимодействовать только с корпусколом?
Это как раз более-менее понятно. Непонятно, почему, что случается с математикой, почему исчезает волновая функция, почему исчезают вероятности и остаются конкретные цифры. Вот это. Так, а все очень просто. Дело в том, на самом деле, вот если из манхэттенской интерпретации не уходить, то очень просто. На самом деле волновая функция никуда не исчезает. Она остается такой же, какой была. Просто дальше ты тоже вписан в эту волновую функцию. Ты становишься таким же волновым, как и электрон. И наблюдаешь друг друга как эквивалентные сущности. А поскольку ты не волновой, ты его и наблюдаешь как корпуску.
Я понял идею. Короче говоря, один где-то там скаляры сокращаются.
Так вот, идея в том, что если мы берем некоторые там вот эти квантовые реакции, да, то есть при попытках описать их вот в четырехмерном мире, да, в котором мы все и живем, оно приводит к комбинаторному взрыву, описать это нельзя. Вот, тогда делают математический фокус. Говорят, что этот мир ограничен некой
нельзя поверхностью. Нельзя или очень сложно?
Ну, что значит очень сложно? Если нужна бесконечная вычислительная мощность, это нельзя или очень сложно?
А почему он там возникает?
Ну, комбинаторный взрыв.
Комбинаторный взрыв у нас возникает из-за чего-то. Вот что его вызывает?
Ну, смотри, вот предположим, ты описываешь, как у тебя один электрон врезается в другой электрон.
Так.
Ты их разогнал на коллайдере, блин, электронном, и бац! Вот. И, ну, кажется, господи, что там, вот у тебя функция этого электрона, вот функция этого электрона, и пожалуйста. Но есть нюанс. Электрон окружен электромагнитным полем. Вот. А значит, он летит не сам по себе. Дело в том, что электромагнитное поле, его кванты тоже существуют, и это фотоны. Если ты электрон разгонял, ну а ты его, видимо, разгонял, чтобы влепить в другой электрон, вот, то возникает эффект Унру, при котором у тебя вот эти вот кванты электромагнитного поля, которые для стоящего электрона ты как бы игнорируешь, у них нет, то для разгоняющегося ускоренного заряда ты их не можешь игнорировать. Тебе придется их описывать как реальные частицы. Вот.
Соответственно, которые взаимодействуют с другими частицами.
Да, но фотоны, летящие в вакууме по одному, не летают. Вокруг них возникает пара электрон-позитронов, если они находятся в сильном поле каком-то, ну, чем не обязательно электрическом, которые немедленно исчезают. Но все это имеет закон сохранения импульса, и поэтому все это движется. И поэтому, соответственно, те электрон-позитронные пары, которые возникают вокруг фотонов, их тоже нельзя игнорировать, их придется описывать как реальные частицы. А это такие же точные электроны, и вокруг них тоже летают свои фотоны. И комбинаторный...
Короче говоря, тебе нужно описать... А почему никто не наберется описывать один электрон как вот совокупность тех самых 17 полей?
Не, он не совокупность 17 полей, он квант одного поля. Его так и описывают. Вот. Ну просто фишка в том, что когда ты описываешь движущийся электрон, ты не можешь игнорировать это поле. Ты должен написать. Иначе, ну, иначе ты ерунду получишь, у тебя ответ не сойдет. Вот. То есть либо ты получаешь точный ответ, который тебе подходит. Вот он, вот ты посчитал, получил цифру и померил. И у тебя цифры совпали. Вот. Либо это, ну, и тогда тебе придется не игнорировать это поле. То есть тебе придется описывать вместе с ним. Вот. Если ты его будешь игнорировать, то у тебя получится что? Ты его, ну, бумаге-то ты его будешь игнорировать. Но электрон все равно как с ним взаимодействовал, так и взаимодействует. И ты посчитав, ну, у тебя ответ не сойдет.
Я понял.
Ерунду получишь.
Я понял.
Вот. И конкретно для электромагнитного поля, вот, кстати говоря, это, между прочим, это причина, по которой искали бозон Хиггса. На самом деле...
Надеялись, что он поможет сократить вычисления?
Нет. Дело вот в чем. Когда мы разговариваем об электромагнитном поле, его квант безмассовый. Ну, фотон не имеет массы.
Ну да.
Вот. Это, кстати, не значит, что он ничего не весит. Это школьный фотон ничего не весит. Реальный фотон очень даже весит. Вот. Но массы покоя у него действительно не существует. А это, кстати, еще и означает, что фотонов покоя не существует. Ну, не важно.
Ну, естественно.
Да. Так вот. И как бы для этого квант электромагнитного поля, он безмассовый, и Фейнман в свое время придумал хитрый способ, называется перенормировки, и он позволяет, вот когда ты считаешь, начинаешь считать вот два врезающихся друг в друга электрона, у тебя возникают вот эти бесконечности, да, бесконечное число уравнений, mm-hmm. вот. Но фишка в том, что если их правильно переписать, то эти уравнения, они начнут сокращаться.
Mm-hmm.
друг на друга.
Угу.
Вот. Здесь оно с плюсом, здесь с минусом, в сумме ноль выкидываем. И если у тебя поле безмассовое,
так.
электромагнитное поле да. безмассовым квантом, то так сделать можно. И в результате у тебя все бесконечности вот эти дурные, они просто сократились, и у тебя остался точный, нужный тебе ответ.
Короче, мы сокращаем безмассовые.
Да. Вот. Но есть нюанс. Так можно сделать только для безмассовых частиц. А частицы есть с массами. То есть, вот, например, кванты слабого взаимодействия, эти WZ-бозоны, да?
Угу.
Вот, они очень даже обладают массой. И там вот эти перенормировки не работают. Там так сделать нельзя. Там ничего не сократится.
Сейчас иди.
Так, я раз догадался. И тогда умные люди придумали бозон Хиггса,
да? который заменит этим массовым частицам массу, ну, в смысле в уравнениях, заменит массу, на которую можно будет сократить эти бесконечности.
Грубо говоря, да. Он, грубо говоря, у тебя после этого ты частицы описываешь не так, как если бы они были массивными, да? И когда теория перенормировок не работает.
А так, как будто бы обладали
безмассовыми,
но обладающими
обладающие взаимодействием с полем Хиггса.
Угу. Ну да, то есть, по сути, другой массой, условно говоря.
Условно говоря, да.
Чтобы мы потом могли сделать перенормировку по другому показателю.
Да. Опять сократить бесконечности и получить точный ответ, который совпадает с экспериментом.
И что получилось?
Получилось.
То есть, нашли.
Ну, то есть, на самом деле, да, считать-то так стали уже очень давно, вот, когда Хиггс придумал...
То есть, я понял, такое... нет, считать стали давно, и теоретически это вроде бы получалось.
Да, да, все совпадало.
Но теперь все решили проверить, оно вообще реальность это соответствует?
Совершенно верно.
Соответствует?
Да, да, и нашли бозон Хиггса, да, значит, есть поле Хиггса. Если есть его квант, значит, есть поле.
Значит, этот расчет верен, мы считаем реальность, а не что попало.
Да.
Ну, то есть, здание физики теперь стоит на твердой основе, а не висит в воздухе, да?
Ну, там много других проблем. Вот, ну ладно, не суть. Ну, по крайней мере, да, вот в этом месте подпорку подсунули, скажем так. Так вот, я тебе пытаюсь объяснить другое, что даже тогда, когда у тебя вот... То есть, все равно есть...
Слушай, Глеб, а ты вообще не пробовал научно-популярные статьи писать? Ну, ты вот хорошо объясняешь, понятно.
Короче говоря, несмотря на то, что вот есть эти теории перенормировок, что несмотря на то, что есть Хиггс, вот, тем не менее, все равно есть такие штуки, когда механизм Хиггса все равно не применим, и у тебя все равно получается комбинаторный взрыв.
Угу.
Вот.
Ну, для него их еще как-нибудь что-нибудь найдут.
Вот, нашли.
Опять.
Да, нашли, собственно, то, о чем я пытаюсь сказать. Нашли голографический принцип. Когда у тебя математическое описание чего-то, происходящего в трехмерном пространстве времени, да, изменяется на другое математическое описание, которое происходит как бы на границе этого пространства-времени, в виде... А все пространство-время, оно похоже на голограмму. То есть, вот как будто бы... Ну, как голограмма устроена? Если ты посмотришь просто на там, пластинку, да, голографическую, ты же увидишь там, ну, сеть каких-то вот канавок, ну, грубо говоря, да, и стоит посветить туда лазером, бах, у тебя возникает эта штука, да. Вот. А здесь, ну, примерно то же самое. Есть как бы пространство с какой-то серией, там, граница с какой-то серией каналов. И вот, грубо говоря...
А чем туда светит?
Да ничем туда не светит. Это математическая придумка. Вот. И его, на самом деле, ну, как бы, ну, потыкать пальцем в голограмму эту не получится. Вот.
Не, голограмму не получится на пластинку.
В смысле, вот, в голограммах в реальных глазах ничего не светит.
Нет, я понимаю, в твоем умозрительном примере. Чем надо посветить на границу, чтобы получить голограмму?
Не знаю, ты мне мозг сломал. Насколько я понимаю, ничем не надо светить. Это просто два описания одного и того же.
То есть там, может, энергоисточника?
Не-не-не.
Или это не так работает?
Слабо и далеко, дело не надо. Короче, не, не суть. Подожди, я сейчас не о том.
Ладно, вот. Хорошо, и я понял, что это только аналогия.
Да, и вот, собственно говоря, дальше мы меняем описание вот того, что мы хотим просчитать, с того, которое мы не можем просчитать, на то, которое можем. Но оно находится на границе. Но доказано математически, что это эквивалентные штуки. Мы решаем в результате другую формулу, ну, другую задачу. Но ответ совпадает с тем, как если бы мы решали вот эту задачу. А ту задачу решить мы можем, там нет комбинаторного взрыва.
А где гарантия, что мы правильно подобрали аналогию?
Ну, гарантии, что мы правильно подобрали аналогию навсегда, нет. Более того, скорее всего, не навсегда. Вот. Но есть гарантия, что до тех пор, пока мы остаемся вот, ну, в каких-то рамках, да, для которых доказана математическая эквивалентность, мы будем, да, получать одно и то же. Ну, неважно, какую задачу
решать. Я понял.
Вот. Ну, как с Ньютоном. Вот у нас.
Нет, подожди, сейчас. Угу. Меня в другую степь понесло. То есть, если мы описываем заклинанием фаербол, каким-то заклинанием фаербол, то это не означает, что всегда на всей бесконечной протяженности Вселенной вот эти волшебные 10 волшебных слов будут описывать именно фаербол. Просто в тех границах применимости, в котором мы сейчас находимся, эти 10 слов вызывают фаербол. На самом деле это не фаербол. На самом деле в более широких границах они сдают всего лишь шарообразную форму. Или температуру, или цвет.
Да, только границы не в смысле, что уйти куда-то далеко, а в смысле, что, ну, какие-то другие границы. Ну, то есть,
в границах вот, я имею в виду...
Смотри, очень просто смотри. Вот если
пространство времени.
Нет, не эти границы. А граничные условия. Ну, то есть, вот идея в чем? Вот представь себе двух магов, да? Один стоит на полу и... Кастует фаербол.
Граничные условия, да.
Ну, получился фаербол.
Я понял.
А другой маг в этот же самый момент по этому же самому месту летит со скоростью света. Ну, черт его знает, почему там так получилось. Ну, летит он со скоростью света. И он, пролетая со скоростью света, кастует фаербол. Вот не факт, что у него фаербол получится.
Я понял. Как раз та самая проблема по поводу покидания фаербола посреди пустыни и посреди океана.
Если это для магии важные свойства, то да.
Важное свойство, то да.
Да. Для физики просто важны что? Масса,
нет, смотри, у магии...
энергия, скорость. Вот как бы, и речь идет о том, что граничные условия, они вот в этом. То есть до тех пор, пока твои скорости более-менее человеческие, тебе не нужен никакой Эйнштейн. Ты по Ньютону все отлично просчитаешь.
Ну да. Нет, вот. Да, для магии важны эти граничные условия, они описываются стихиями. Да, ну, да.
Другое дело, что там уже вот эта вот эпиерно-пиринная динамика начинается, и там будет...
Нет, безусловно, для магии является ограничивающим условием эйнштейновская физика. Просто вот. В условиях, когда мы как бы имеем дело с бытовой магией, мы не думаем о том, что нам мы можем перемещаться.
Ну, то есть, да, ну я говорю о том, что скорее всего, как бы, если вот покоящийся и очень быстро движущийся маг произнесут одно и то же заклинание, они, скорее всего, получат разные вещи.
Ну да, я понял. Я понял, короче, границы применимости для разных процессов описываются разными способами. Не даже не разными способами, они просто разные.
Да, 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 совершенно верно. Вот. И тут дело не в каком-то там расстоянии, что куда-то ушел очень далеко, а в том, что вот, ну. Ну ладно, ну, короче, пофиг. Главное, мы поняли.
Обстоятельства применимости.
Да. Вот. А, и вот, как бы, вот дальше начинается уже фантазерство. То есть до этого была физика, сейчас фантазерство. Короче, собственно, для...
Дальше начинается фантастический допущение.
Да, вот. Для, как, конкретно для того, чтобы можно было построить работающую систему псионики, нам придется допустить, что вот эта вот граница голографическая, да, она существует не только на бумаге, вот, в математике, да, а что она в некотором смысле, подчеркиваю, в некотором смысле, действительно существует и ограничивает собой бесконечную Вселенную. Не галактику, а бесконечную Вселенную. Вместе со всеми хаосами, источниками и так далее. Mm-hmm. Вот. А, добраться до этой границы нельзя, потому что Вселенная, собственно, бесконечна. Вот. Никаким образом пролететь там и разбить об нее лоб не получится. Ну, кроме прочего, это не получится хотя бы даже вот почему, что если у тебя каким-то образом ты умудрился переместиться вплотную к этой границе, да, вот, и собрался потрогать ее пальцем,
то она отодвинется.
То да, твой палец как часть Вселенной просто расширит собой Вселенную. Понял, да? Вот. И дальше мы... Говорим о том, что на этой границе имеют свое представление все абсолютно сущности, которые существуют в пространстве и времени. Кстати говоря, нам надо будет еще обсудить там, по-моему, что-то я там насчитал. Помнишь, ты говорил, у тебя 12-мерные были координаты для гиперперехода?
Ну, это...
Короче, по-моему, ты...
Это на самом деле не имеет значения.
По-моему, ты очень верно попал. Ровно в куда надо.
Это на самом деле не имеет значения, сколько там было координат, это просто вопрос вот 7-минутного описания. Их можно.
Нет, ну я понял, но ты случайно попал в то, что нужно. Оно физике соответствует.
Хорошо.
Да. Очень хорошо. Вот. Так вот, как бы, и нам нужно будет договориться, что все сущности, абсолютно все там. Любого атома или кончая любым сознанием, они имеют проявление вот на этой самой границе. Но...
Хвастаюсь.
А чё это?
Авторский экземпляр.
Подарок?
Я же говорю, авторский экземпляр.
Не, я понял. Ты мне его зачем сучил?
Нет, просто похвастаться.
Да, уж это не как было познание, мы там херачили. Вот. Вот. И тут надо понимать вот что. Что если в пространстве мы... Не так. Вот. Давай вернемся к обычной голографии, да? То есть у нас есть некая голографическая пластинка, на которую, если мы посветим лазером определенной частоты, у нас возникнет изображение, ну, например, яблока. Да?
Да.
Вот. И теперь мы в этой пластинке сделаем, блин, дырку. Ну, сверло возьмем и просто дырку
посверлим.
Вот. И после этого посветим на эту пластинку. Вот будет дырка в яблоке?
Нет.
Нет, не будет. Просто все, яблоко станет чуть менее детализированным. Понимаете, да?
Да.
Фактически это означает, что информация о точках яблока, да, изображение яблока, она не хранится в точках на пластинке.
Да.
Информация о каждой точке изображения яблока хранится на всей пластинке сразу.
Это свойство голограммы, я знаю.
Вот. Вот у этой поверхности свойство совершенно такое же точно. То есть какие-то сущности, да, ну вот яблоко, да, или вот эта пепельница, да, она не проявлена на границе каким-то локальным образом. То есть нельзя сказать, что вот, ну, ткнуть вот на границу и сказать, что вот в этой области, на этой границе описана вот эта банка. Да? Эта банка описана на всей границе сразу.
Это означает бесконечность информационной мощности, бесконечная информационная емкость.
Нет? Ну, если Вселенная бесконечна, то да. На самом деле информационная емкость границы строго равна информационной емкости самой Вселенной. Ну, причем вот именно нужно понимать, что не приблизительно, а строго равна.
Ну да.
А значит, сознание того псионика, оно тоже размазано по всей границе одновременно. То есть нельзя каким-то образом ткнуть границу так, чтобы вот сказать, вот здесь мозг вот этого псионика. Он во всей границе сразу. И все предметы во всей границе сразу. И все сущности во всей границе сразу. И все сознания во всей границе сразу. И в этом смысле все сознания в этой границе не имеют между собой границ и расстояний.
То есть получается, в принципе, псионик. И это не должно быть для него слишком сложно. Может посмотреть, что творится на другом конце Вселенной.
Мог бы. Если бы понимал, как.
Ну, на самом деле мы это можем. Сны. Но так, а что его ограничивает сознательно?
Дело в том, что для того, чтобы что-то в этом мире сделать, псионик, ну, мудрежом со своим сознанием, да, и влиянием на саму границу, тебе нужно не просто, чтобы это сознание на этой границе присутствовало. Тебе нужно, чтобы оно обладало достаточной информационной емкостью для того, чтобы вот эти сущности, с которыми ты работаешь, в этом сознании поместились.
Так оно же и так есть.
Есть-то оно есть, но оно есть как вот смотри, возьмем воду, океан, ну и, блядь, посреди Марианской впадины, вот вокруг нас несколько километров воды, точно, и эта вода есть, вот, но чтобы эта вода смогла что-то сделать, ну, блядь, взять какую-нибудь рыбку и плюнуть ее куда-нибудь. Нужно, чтобы в этой воде возникло завихрение какое-то, ну, то есть...
Да-да-да-да-да.
Какой-то так. Поток, и этот поток перенесет рыбу. Вот. И возможность формировать такие потоки, вот это и есть мощность псионика. Креветку вот он может, а кита слабо переместить. Понял.
Я понял. Тут не в ките проблема, а в том, чтобы вытащить информацию, например, из другой части галактики.
Дело не в частях галактики. Формально ты находишься во всех частях. Все, и галактики тоже находятся. Вот это все, ну, перемешано. То есть, ну, то есть, вот, дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы... Хорошо, вот еще пример. Представь себе вот эту границу, да? Давай мы ее оформим как, допустим, звук.
Так.
Ну, проведем такую аналогию.
Давай.
Как будто бы это не фигуры какие-то, а звуки, да? И, соответственно, что происходит на границе? На границе происходит форменный белый шум.
Так.
Потому что внизу, ну, происходит, да, все сразу, одновременно.
Да, скип.
Вот. И вот в этом белом шуме тебе нужно выделить одну конкретную мелодию чего-то. Нужно постараться, блин. Тут сознание, знаешь ли, должно быть прямо очень мощное.
А как же тогда псионики вообще умудряются с этим всем работать?
Ну, это уже игровая условность. Способность вот из этой какофонии, творящейся на границе, выделять именно нужные тебе части.
А если мы начнем эту какофонию рассматривать под лупой, увеличительным стеклом, увеличивая, так сказать, рассматривая какофонию строго вокруг нас?
нет никакого вокруг нас. Ты пытаешься просверлить дырку в голографической пластинке.
Да не пытаюсь, я пытаюсь ее на нее через лупу посмотреть. Чтобы мне можно было с ней работать.
Какофония. Ну, то есть,
да, ну, да, хотя да, границы это фрактальная плоскость. Ну, типичный фрактал.
Да, ты пытаешься, на самом деле, знаешь, что ты сейчас, вот я чуть неправильно выразился, ты пытаешься, да, просверлить дырку в голографической пластинке, только наоборот. Ты пытаешься высверлить из нее кусочек и посветить на него лазером всю остальную пластинку, не трогая. Что получится? У тебя что получится, яблоко?
Я хочу найти... как бы простой способ физического обоснования в этом, в рамках этой модели для псионика, который, например, двигает стакан по столу.
А, ну ему нужно в этой какофонии выделить ровно те, ну если мы остаемся в звуках, да. Вот, ему нужно в этой какофонии выделить те звуки, которые соответствуют стакану. Причем не какому угодно стакану, а конкретно вот этому стакану.
Да, но почему ему проще это сделать?
Почему проще?
Почему ему проще двигать именно этот стакан, не какой-то абстрактный стакан, существующий?
А нет, как раз не проще, в этом и искусство псионика.
Хорошо.
Просто двигать черт знает что, скорее всего, как раз-таки может любой псионик. А вот подвинуть именно то, что нужно?
Хорошо. В чем тогда заключается поиск именно конкретного вот этого стакана? Является ли зрение, например, костылями к этому...
Отмазкой сознания.
Помогает ли оно?
Сильно сомневаюсь. Вернее, знаешь, помогает. Знаешь почему? Дело в том, что у человека, ну, вот,
смотри.
Я имею в виду в биологическом куске мяса, который мы называем человеком, да? У него нет системы для восприятия этой какофонии.
Ну, да.
Вот. И для того, чтобы хоть как-то, хоть с чем-то работать, сознанию нужна аналогия. Понимали, да?
Ну да.
И мне кажется, зрительные аналогии более точные, чем, например, звуковые.
Ну,
и если, допустим...
Это в силу того, что ты, собственно, обладаешь глазами.
Да. Вот. Если человек... Я думаю, зрение не поможет и не помешает. То есть идея в чем? Если человек вообще был от рождения незрячим, да, то он просто, его сознание будет выбирать другую отмазку. Оно возьмет другую аналогию. Для него будет звуковая аналогия.
Нет, это понятно. Я имею в виду, что...
Если человек смотрел и ослеп, вот, это тоже ему не очень помешает. Воображение-то у него осталось. Он все равно может представлять себе зрительный образ, несмотря на то, что глаза их не видят.
Скажи мне, пожалуйста, а у нас граница плоская?
Она бесконечно тонкая, скажем так.
Или ты хочешь сказать... Не хочешь ли ты сказать, что вот та самая граница, которая ограничивает наш мир от хаоса...
Не-не-не-не, это разные границы.
...является той же самой границей, на которой работает весь этот самый логографический принцип?
Не-не-не-не-не-не, это разные.
Жаль.
Это разные границы.
Так было бы просто. Так было бы хорошо.
Не-не-не-не-не-не, это разные границы. Она не плоская, в смысле, ну как, то есть если на ней нарисовать две параллельные прямые, да, то они со временем пересекутся, это понятно. Вот. Но
вот про что.
Она бесконечно тонкая, вот в этом смысле она плоская.
Я вот про что. Можно ли говорить о том, что она имеет, ну, грубо говоря, если мы сойдемся на том же самом белом шуме, то она, скажем так, имеет некий объем. Значит, не так, чем ближе ты приближаешься к границе, тем более шум белый.
Нет.
То есть вот здесь это стакан, но мы чуть-чуть от него отдаляемся, ну, приближаясь к границе, он становится уже не стаканом, а просто шумом. Стакана как идеи, как множество стаканов, потом стакана как идеи, потом стакан как абстракции, потом стакана как
понимаешь идею? Просто это, если это работает, то это нам позволяет.
Мы можем, знаешь,
гораздо лучше работать с псионикой. Псионик, работающий здесь, работает с конкретным стаканом, но чем дальше он отдаляется от этого стакана в пространство абстракций.
Не, смотри, тут дело не в том, что ты приближаешься к границе, а дело в том, что ты удаляешься от стакана.
Ну да.
Можно вот так сказать. Дело в том, что приближаться к границе на бесконечном расстоянии. То есть, ну, бесконечность плюс 2 метра, это все равно бесконечность. Совершенно такая же точно.
Вот. Ну хорошо.
Как, это как, знаешь, как в математике есть такая контринтуитивная штука, что вот у тебя четные числа, да, вот, ну сколько четных чисел? Бесконечное множество, да?
Ну да.
А все чисел вообще сколько? Ну тоже бесконечно. Так вот, четность чисел ровно столько, сколько всех вообще чисел, включая четных.
Какие числа? Ну, нет, подожди, сразу еще раз.
Ну вот у тебя есть числа, да? Числа, ну, да. Бесконечное количество.
Да.
Вот, и есть четные числа.
Так.
Вот. И их тоже бесконечное количество. Так вот из этого следует, что у тебя четных чисел ровно столько же, сколько всех чисел вообще, включая четных.
Нет, не ровно
столько. Столько же, это бесконечность одного порядка. Если их поделишь друг на друга, ты обязан получить единицу.
Когда мы начинаем говорить о бесконечностях, нельзя, к ним нельзя применять такие же операторы, такие же математические операторы, какие мы применяем к конечным множествам.
Ну, так я тебе и говорю, в предел все это засунь. Ты засовываешь все это в предел, у тебя числитель
стремится... Нет, подожди. Пойду я спрошу одного моего знакомого по этому поводу. Тоже отличается умом и сообразительностью. Он, что ли, отвалился?
Что, тебя забанили в Телеграм?
Нет. Сервер перегружен.
Вот. Ладно, это нам не очень важно. Действительно, я думаю, разумнее всего объяснить вот следующим образом. Что тут дело не в механизме псионики как таковой, а в свойствах сознания псионика. То есть, чем ближе он физически находится к какому-то объекту, тем легче из всей поверхности ему выделить те ноты, которые относятся непосредственно к этому объекту. А уходя дальше от этого объекта, ему становится все сложнее и сложнее это сделать.
Угу.
Вот. Но дело не в том, что он нам приближается, и опять же, это такова не суть процесса, таково свойство сознания действующего.
Угу. А если у нас, ну вот мы опять сказали ноты, имеет ли это отношение все к музыке сфер?
Никакого.
Хорошо.
Смотри, идея в чем? Формально, если уж говорить о том, ну какая сила круче, да, то псионика оказывается круче всех. Она прям бесконечна. Поскольку, ну, формально псионик...
Формально.
Формально, да. Если мы найдем бесконечно сильного псионика, то он сможет сотворить абсолютно все, что угодно во всем пространстве. И в пространстве, и в хаосе одновременно, и источник этот запулить другую галактику. Ну, только что такой силы сознания просто не существует. И не может существовать.
Реальные существа, которые боги хаоса, являются ли псионичными?
Ну, они точно так же представлены на этих границах. Являются ли они там псиониками или не являются, зависит от того, каким способом они с этой границей работают. Если они как бы знают про эту границу и умеют, ну или не знают, в общем, если они умеют выделять вот эти ноты и действовать теми же способами, да, то они, наверное, ну как, если он ходит как утка и крякает как утка, то это, наверное, утка. Вот тип того.
Понимаешь, я сильно сомневаюсь, что можно быть такой сущностью и не обладать информацией о границе.
Да, просто. На самом деле, вот эта информация о границе, ей взяться неоткуда. Вот. И то есть, вот если, допустим, то, что вот я тебе рассказывал про источник, вот это вот еще можно было бы как-то вымучивать, что, допустим, какой-нибудь очень умный адепт, там, который там потратил всю свою вечность на познание, чтобы он разобрался в этой всей фигне, вот это еще, наверное, можно. Вот. То вот тут уже, знаешь ли, хер его знает, тут Богом надо быть. Для того, чтобы прям точно узнать, что это за граница и прям как с ней работать, и вообще, тебе нужно быть вне Вселенной. А граница, она вокруг всей Вселенной, включая хаос, реальное пространство, прочие измерения, астральные миры. В общем, все вот это вот, это внутри Вселенной. А граница внешняя относительно нее.
Каким образом тогда все не знают о границе?
Да никаким, в том-то и дело. Мы же описываем не знания, мы описываем способ их работы. Каким образом двигатель знает, что как нужно... Ну...
Я понял. То есть, может быть, на самом деле никакой границы нет, а есть какой-то еще другой механизм, просто мы его описали как границу.
Мы его описали как границу.
Я понял. В рамках наших угодных представлений о ней.
Совершенно верно. Вот. Ну нет, я допускаю, что какой-нибудь, опять же, отшельник, там, суперпсионик, который потратил тут всю вечность на попытки разобраться, ему может прийти в голову такая догадка, да?
Погоди, что возможно. Важно. Важно другое. Важно то, не важно, существует граница или не существует.
Важно, как нам это описывать.
Важно даже другое. Важно то, что псионик может на основании, скажем так, физики, математики и так далее, построить свою модель взаимодействия с миром, например, описав его через границу, и в рамках этой модели обнаружить, что его работа с силами и так далее, вообще предсказываются теории. И тогда он может, значит, получить теорию, которая называется предсказательной силой, и в рамках нее действовать.
Да. Но тут вот какое... Подожди. Ты, главное, сейчас остановись, перестань думать в этом направлении. Вот почему.
Нет, это сложно.
Вот почему. Мы с тобой сейчас не пытаемся описать то, что происходит для NPC. И точно не пытаемся описать, что происходит для игроков, да? То есть дать игрокам в руки вот такие вот мощные механизмы, да? На самом деле мы с тобой пытаемся описать тот механизм, который должен быть в руках у мастера,
угу,
для того, чтобы во-первых, у мастера была предсказательная сила, во-вторых, понимание, а что и как вообще говоря можно сделать, а что нельзя, а вот как это вообще работает. То есть мы говорим о...
Нет, я понял, что ты хочешь сказать.
Ну, то есть, грубо говоря, ну, насколько...
Короче, не надо игрокам рассказывать все это, да?
Ну, если ты хочешь, грубо говоря, чтобы игрокам тоже было понятно, можно рассказывать, но это не значит, что его персонаж в игре это понятно. Как игрок, да, он может этим пользоваться, но его персонаж нет, потому что персонажу нет. Либо он, ну, сука, гений. Я Мохаммед круче всех Брюс Ли и совершенно случайно умудрился натолкнуться на верную теорию. Ну,
да, сейчас.
Эйнштейн же он умудрился натолкнуться на верную теорию. Понимаешь, да?
Да.
Вот. Другое дело, что ну натолкнулся, а дальше-то что? Как бы от этого сил не прибавится, от того, что натолкнулся. Понимание прибавится. Понимание, например, в каком направлении развиваться, чтобы эти силы, ну, увеличить. Вот эти вещи, понимаешь, да? Кстати, знаешь, у меня предложение новое. Все-таки отказаться от звуковой аналогии, да?
Ну да.
Чтобы не путаться. А в качестве аналогии использовать перемешанные краски. Ну вот, взял набор красок,
да,
перемешал, что получилось? Серо-буро-малиновое получилось. Вот,
ну да.
Для неподготовленного сознания граница это просто серо-буро-малиновое.
Ну да.
Вот.
А чем тебе не нравится звук?
Потому что начинаются аналогии с источником.
В смысле, с музыкой все, я понял.
Хорошо.
А, да, то самое серо-буро-малиновое тоже описывать плохо. Вам самая аналогия с квантовой хромодинамикой.
Кстати, насчет серо-буро-малинового. Отвлеченное вообще, никак не относящееся к Дунжену, я бы сказал, ты пробовал разобраться, как работает алгоритм Диффи-Хеллмана?
Кого?
Диффи-Хеллмана.
Нет.
Алгоритм генерации парных ключей.
Нет.
Слушай, это пиздец. Я когда это осознал, вот это просто, это гениально. Короче, вот мы с тобой можем, в принципе, можем даже на калькуляторе это дело забабахать, но на двух калькуляторах.